Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня, в это воскресное утро, мы продолжим разговор о трех китах мира христианина. Ранее мы говорили о вере в Боге, как о одном из главных оснований, на которых должна строиться наша жизнь. В прошлый раз мы рассуждали о библейской надежде, о том, что надежда показывает действительно, во что мы верим. У людей много есть разных надежд в жизни. Чаще всего мы, даже об этом не задумываясь, надеемся на нечто, что связано с этой землей. Библия все это называет надеждой на плоть. Вот. Не все эти надежды, они плохи сами в себе, не все они греховные, но у них есть во всех один недостаток. Они изменчивы часто, и они имеют временный характер. Вот Бог в своем слове в Библии предлагает нам, людям, все свои надежды, которые мы связываем именно с землей и с вечностью, возлагать только на Него, потому что только Он один является постоянным, неизменным, верным, и Он является один вечный. О многом можно говорить о библейской надежде, но и вот в продолжении темы надежды я хочу наше внимание больше обратить на вот практическую сторону вопроса. А что значит надеяться на Бога? И пусть Господь поможет нам сегодня извлечь нечто, что-то подобное для себя, вот и сегодняшняя проповедь для того, чтобы наша надежда на Господа только укреплялась. Вот, возвращаясь к вопросу, а что же практически значит надеяться на Господа? Что мы имеем в виду, когда вот в беседах советуем братьям и сестрам или нашим друзьям, что возлагать свои надежды на Господа? Что мы думаем, когда говорим об этом? Как можно научиться этому, надеяться на Бога? И у кого можно взять эти уроки? Наш великий учитель, Господь, он через апостола Павла послание к Римлянам оставил такие слова. Это послание к Римлянам, 5 глава. «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». И вот в действительности в жизни так она и есть, так и получается. Надежда укрепляется практикой. Чем больше в нашей практической жизни сбывшихся надежд, тем смелее мы надеемся в дальнейшем. И вот и наоборот, чем больше в нашей жизни случается обманутых надежд, тем сложнее нам в дальнейшем довериться. Другими словами, мы учимся надеяться на своей практике и на опыте иногда других людей. И в послании к евреям в 11 главе апостол Павел привел пример многих героев веры прошлого, для того, чтобы показать, на что они надеялись и на что возлагали свою надежду, и во что они верили. И вот после, перечитайте, думаю, эту главу, это замечательная глава, и вот после вот перечисления вот этих героев веры, которые не все даже вошли в эту главу, апостол Павел в 12 главе написал как бы итог всему этому. Это с 1 стиха 12 главы послания и к евреям. «Посему и мы, имея вокруг такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Когда читаешь все эти истории о тех трудностях, с которыми сталкивались вот те люди, да еще прочитаешь более подробное описание вот этих историй в книгах Ветхого Завета, то можно как бы получить для себя первый урок, что вот, что бы ни происходило в их жизни, какие бы тяжелых условиях эти люди не оказывались, их надежда на помощь и благость Бога была нетщетной. Опыт людей библейских времен помогает нам укреплять надежду на Господа. Но и опыт наших братьев и сестер тоже могут научить нас надежде на Бога. Поэтому очень полезно рассказывать свидетельство в церкви о том, как Бог отвечает на наши нужды, о Его помощи, о защите, о Его водительстве, о том, что Он верен и праведен и в наши дни, как и в прошлом. когда Господь проводит нас с вами через испытания, как в свое время проводил апостола Петра, то нам не нужно стесняться делиться своим духовным опытом. Потому что вот одной из задач как раз, что Бог, допуская в нашей жизни какие-то испытания, это как раз преподать нам урок для того, чтобы мы делились с другими, для того, чтобы взаимно укреплять надежду на Его. И так, участь на опыте библейских героев и на опыте христиан наших дней, мы тоже будем, имеем такую возможность поступать в нашей жизни также. Давайте будем вот с терпением проходить наш жизненный путь, имея перед собой так много примеров Божьей верности. И будем, давайте, взирать на того, кто является гарантом наших надежд. Вот из многих перечисленных в 11 главе героев веры я хочу остановиться на двух людях в качестве примера, обратить внимание на их историю. Вот, мне они интересны прежде всего потому, что вот там описан не просто вот, с чем они столкнулись и результат всего этого, а Слово Божие открывает нам мысли этих людей, о чем они думали, когда принимали то или другое решение. И вот именно в их рассуждениях я нашел еще два урока для того, чтобы укрепить свою надежду, чтобы научиться надеяться на Бога у них. И первый герой веры – это Давид. История, которую я хочу напомнить сегодня, записана в первой книге Царств, в 17 главе. Однажды Давид по поручению своего отца Иессея пошел к своим старшим братьям, которые в то время находились на войне с филистимлянами. Он пошел для того, чтобы узнать, как у них дела, и занести им какую-то провизию. И вот когда он пришел в стан израильский, то увидел следующую картину. Это первая книга Царств, 17 глава, с 3 стиха. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 3 метра 25 сантиметров, представляете, да? Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его составлял 57 килограмм меди. Медный наконечник на ногах его и медный щит на плече его, и древко копья его, как задний вал огромного ткацкого станка. А само копье его весило 6 килограмм 900 грамм железа. А перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. На вопрос Давида вот эти испуганные воины рассказали ему, что вот этот филистимлянин уже 40 дней выходит перед полками израильскими и издевается над ними. И он поносит не только их, но поносит Бога их, Иегову. И вот такая ситуация возмутила благочестивого юношу. Какой-то язычник поносит имя Иеговы, ругается над избранным народом Божиим. И неужели все это беззаконие сойдет ему с рук? Такое не может быть. И Давид решает вступиться за весь народ израильский и сразиться с этим не сказочным героем, к которым привыкли наши дети, да, а с действительно идеальным солдатом в реальности. Стоит заметить, что к тому времени Давид был всего лишь молодым белокурым юношей с миловидным лицом и поэтической натурой. Мы часто восхищаемся его многочисленными псалмами. Давид был поэт-романтик, а не огрубевший и закаленный в боях воин. Вот, прочитав историю, я задал себе вопрос, а что заставило этого молодого человека сделать вызов реальной смерти? Когда я думал в этой ситуации обратил внимание на одну особенность. Нигде не написано, что Давид услышал голос Божий с неба или же повеление Бога через ангела, из которого бы он мог понять, от чьего имени он идет, куда ему надо идти и что ему нужно делать. Как это в Библии встречается, вот, например, в истории Авраама, Моисея, Гедеона, Иисуса Навина. У него не было конкретных указаний от Бога. Вот это очень такое важное, как мне кажется, замечание. Давид в своих решениях руководствовался только тем, что было у него в сердце. А именно тем, что он знал о Боге и как он этого Бога себе представлял. И при этом у него было полное доверие Божьим словам и реальная крепкая надежда на Господа. Давид с самого детства знал, что тот, кто притесняет Божий народ, касается зеницы ока самого Бога. Он верил Божьим обещаниям, что все те, кто будут благословлять народ Божий, будут сами благословены. И напротив, кто будет проклинать народ Божий, будет сам проклят самим Богом. И все его псалмы, которые мы можем иметь в Библии, прочитать их, пронизаны вот этой верой в Божие обетование и надеждой на то, что Божья помощь придет и поспеет вовремя. Молодой благочестивый юноша, услышав, что поносит Бога и воинство народа его, не сомневался, что предстоит не человеческая битва, а поединок самого Иеговы с гордым, напыщенным и беззаконным человеком. И уже не важно, что собой представлял этот филистимлянин. Важно одно – будет так, как говорил Бог. Он идет на правое дело, и Господь сам направит его руку, а иначе и быть не может. Заметьте, у Давида была такая уверенность в Боге, что опытный воин Саул не посмел удержать молодого человека от безрассудного эмоционального поступка, как может нам по человеческой точке зрения показаться. Мудрый царь, сам отец детей, видя эту решимость, был вынужден благословить юного Давида на бой с огромным профессиональным убийцей. Вот если представить эту картину, юноша с 5 камнями в сумке стоит против почти вдвое больше его вооруженного воина, опытного воина, то совсем по-другому звучат его слова, записанные в Библии. «И сказал Давид Саулу», представляете, юноша и 3 метра 25 сантиметров, и вот отсказал он Давиду, когда Давид спросил у него, что ты делаешь, «пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «и льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет тоже. Что с ними? Потому что так поносит воинство Бога живого. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «иди, и да будет Господь с тобой». Давид взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. И сказал филистимлянин Давиду, «что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. А Давид отвечал филистимлянину, «ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст Господь тебя в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». эта удивительная история, она заканчивается тем, что так и произошло. Бог в очередной раз показал людям верность своим обещаниям. Вот какой великий урок крепкой надежды на Господа все человечество получило вот в лице этого молодого Давида, о котором сам Бог впоследствии скажет через пророка: «Нашел я мужа по сердцу моему». Не знаю, как вы, но я очень мало встречал людей, которые слушали глас с неба или говорили, что Бог через им лично повелел поступить так или иначе через сновидение или через ангелов. Наверное, каждый из нас постоянно сталкивается с необходимостью принимать важные решения в своей жизни, не имея таких персональных указаний от Бога, подобно как Давид. В таком случае, что значит возложить свою надежду на Него, на Господа? И вот, вспоминая пример Давида, я понял второй урок для надежды. Что надеяться на Бога – это значит, первое, полностью доверять Божьему Слову и Его обещаниям. Второе – это то, чтобы быть послушным Его воле. И третье – иметь совершенную уверенность, что в том, что произойдет все так, как написано. Пусть Бог не говорит с нами лично, но у нас в руках есть уникальная книга, Божье Слово, Божье откровение для всех людей, которыми мы можем смело руководствоваться при принятии важных жизненных решений. Это правило доверия, послушания и уверенность работает во всех сферах нашей человеческой жизни, и в личной, и в профессиональной, и в духовной. Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал следующие слова: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам». Надеяться на Бога, знаете, это значит вооружиться вот этим правилом, чтобы принимать правильное решение в жизни. В момент мыслительного процесса, когда мы, знаете, еще стоим и обдумываем свои планы, свои задачи, вот все должно у нас подчиняться вот этим интересам Царствия Небесного. Слово Божие призывает нас все рассматривать через призму вечности и поступать уже здесь по правде Царствия, по законам Царствия Божия. Если мы хотим жить в государстве спокойно, то, естественно, нужно соблюдать законы этого государства. Если мы хотим нечто хорошее иметь в Божьем мире, мы должны соблюдать Его законы. Мы должны слушать Его. Это Его мир. Не все мы знаем. Даже христианам, знаете, порой очень сложно на практике осознать, насколько временна наша земная жизнь. Нам кажется, что все красивое, все удобное, интересное, все приятное, что есть у нас, и что за это можно держаться, и за это нужно как-то вот к этому стремиться и все это приумножать. Но Господь знает, что в вечности будет все несравнимо лучше. Однако у Божьей святости есть условия попадания туда грешного человека. Поэтому Он предлагает нам довериться Его откровению, поступать так, чтобы не лишиться блаженной вечной жизни с Ним, и укрепляться надеждой, что все так и будет, если мы будем поступать по воле Его до конца. Как раз вот надежда является одним из основных вот оснований нашей жизни. Именно надежда на благость и верность Бога помогает нам в этом греховном мире жить и правильно поступать в глазах Божьих. Мы должны всегда иметь в виду, что есть противник, который хочет для нас совсем другой участи. Как часто этот мир высылает и ополчается на нас, посылает своих Голиафов. Сатана выходит против нас, ополчается всей своей мощью, всеми своими цирковыми какими-то эффектами, чтобы разрушить нашу веру, чтобы разрушить наше упование. И вот, например, когда руководитель, начальник говорит вам что-то сделать, что неправда или что-то даже незаконное, вы становитесь перед сложным выбором в жизни. Или же ваш бизнес под угрозой. И для его сохранения вам советуют ваши друзья поступить так, что Слово Божие осуждает. Под угрозой вашей репутации, уважение, карьера, даже и сама возможность дальнейшей работы, с одной стороны, а с другой – поступок не по правде Царствия Небесного. И вот какое решение принять в такой момент, в такой ситуации? Согласитесь, вот, что порой бывает очень непросто принять правильное решение. Кто-то из вас может стать перед вопросом, что делать, когда смена места жительства сулит вам улучшение качества жизни, но вы узнаете, что там нет верующих. Я не говорю, когда вот вы должны ехать, когда у вас есть обязанности. Надежда на верность Господа своим обещанием помогла Давиду в его ситуации. Она поможет и нам принять правильное решение в такой ситуации. Мы должны нисколько не сомневаться, что Небесный Отец знает все наши нужды, и что Он хочет нашего блага, и знает, как это сделать. Но при этом только Он знает высшее благо для нашей души, которое связано не с землей, а с небом, с вечностью. Если мы будем доверять Ему, Его Слову, стараться быть послушным Его воле, то во всем, чтобы у нас не происходило в жизни, мы получим благой ответ от Господа. Если этот ответ не всегда может соглашаться, ну, быть таким, как мы хотим, но мы должны быть уверены, что этот ответ Божий будет всегда с пользой для нашей вечной и бессмертной души. Еще один герой веры, о котором я хочу говорить сегодня, это Авраам. Однажды в старости ему пришлось принимать очень сложное решение. История об этом записана в 22 главе Бытия. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Когда я размышляю, о чем мог думать Авраам, этот убеленный годами и мудростью старец, поднимаясь в гору на протяжении трех, наверное, самых длинных дней в его жизни, то мое сердце сжимается, знаете, как от боли. После трех дней пути путники увидели конечный пункт своего путешествия. Они поднялись уже достаточно высоко в горы, и уже закончились, возможно, сады и леса, только редкие кустарники попадались на пути. Авраам отпустил отроков и положил дрова для всесожжения на плечи того, которого очень любит, на которого возлагал очень большие надежды. Знаете, Исаак тоже был не глупым юношей. Он тоже понимал, что что-то не так происходит. Может быть, в ужасной догадке он задал вопрос: «Отец мой, вот я несу дрова для всесожжения. У нас есть угли, нож. Вот уже видно то самое место. А кого мы будем приносить в жертву?» И вот то, что написано далее, невозможно читать равнодушно. 8 стих 22 главы. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, взяв сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. знаете, я тоже отец. Когда я вот, ну, слова словами, истории, да, вот когда представишь ситуацию, что творилось в сердце отца, а что творилось в сердце сына. Бог преподал всем людям, кто называет себя верующими, этот самый великий урок послушания и надежды. Дух Святой впоследствии открыл через своего святого апостола, о чем думал Авраам в это время, принимая такое сложное решение в жизни. Апостол Павел написал следующее. Это в Евреям 11 глава, 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исаака наречется тебе семя. Ибо думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Идя на эту гору, Авраам знал, что там произойдет. Любящий отец возложил дрова на плечи любимого сына, которого будет приносить в жертву. Он был к этому готов. И он послушно шел с уверенностью и надеждой, что Бог останется верным своим обещаниям и может из мертвых воскресить Исаака, чтобы исполнить свои обещания. Когда мы задаемся вопросом, а что значит надеяться на Бога, давайте будем вспоминать Авраама. Его вот этот трудный третий урок для нашей надежды. Его мудрый ответ: Бог усмотрит, или, как мы часто говорим, Иегова Ире, да, это не отговорка, чтобы отогнать тягостные мысли. Эти слова были полны надежды и доверия Богу. Он был совершенно уверен во всемогуществе того, в кого верил, в Бога Вседержителя. Вот эта ошеломляющая такая история, она заканчивается тем, что Бог действительно усмотрел другую жертву для всесожжения. Сложно представить, что чувствовали Авраам с занесенным ножом и Исаак, связанный, лежащий на жертвеннике, когда услышивают это блияние запутавшегося в кустах барана. Это было явление Божьей благости к ним. Какая тяжесть свалилась с их плеч. Какое благодарение Господу утвердилось в их сердцах. Бог верен. Но в нашей жизни мы знаем, что, знаете, не всегда так случается. Не всегда бывает так, как нам хочется. Часто путь следования за Господом проходит через огненные испытания, когда нам нужно принимать очень серьезные и трудные решения, которые могут оказать решающее значение на нашу судьбу. Иногда на этом пути нам может грозить серьезная опасность, лишение и даже смерть за Господа. Мы не знаем, а что если уже в наши дни начнутся вот все чаши гнева изливаться, которые написаны в Откровении? Что нам делать тогда? На кого возлагать свои надежды? У молодых людей, знаете, может наступить время, когда, как им кажется, все кончено, земля уходит из-под ног. Я тоже однажды пережил такую ситуацию. Что делать, когда единственный холостой брат или сестра, на кого, как нам кажется, можно обратить свое внимание, собирается создать семью, но не с вами? Со стороны может показаться, ну, ничего страшного не происходит. Но для многих молодых юношей и девушек в этот момент такая ситуация сродни мировой катастрофе. К сожалению, не все справляются с ней достойно. А как быть, если в церкви вообще нет того, с кем можно связать свою судьбу? Мир нам предлагает свои варианты решения вопроса, но они идут вразрез с Божьей волей. Знаете, это тоже огненное испытание для молодых христиан. Дорогой друг, когда привычный мир рушится вокруг тебя, когда мы стоим перед реальной угрозой, нам как никогда нужно надеяться на всесильного Бога и быть послушным Его воле. Когда все очень плохо, может стать еще гораздо хуже, если во всем этом ужасе, во всем этом кошмаре мы еще потеряем и надежду на Господа. Такие моменты во время По примеру Авраама мы можем успокаивать душевное волнение свое твердым убеждением. Господь усмотрит, и продолжать идти дальше с надеждой на всесильного Господа и оставаться послушным Его воле. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Давид, знаете, на своем жизненном опыте знал, о чем писал эти слова. Не все будет так, как мы желаем, но Бог точно усмотрит и совершит в нашей жизни то, что будет полезно для нашей бессмертной души. И нет такой силы, чтобы помешать ему в этом. Если даже не здесь, на земле, то в вечности Бог воскресит из мертвых всех, верных ему до конца, для вечной славы. Так что же значит надеяться на Господа? Вот сегодня мы вспомнили историю двух героев веры Ветхого Завета, юного Давида и старца Авраама. И на их опыте мы получили, как я думаю, очень важные уроки для укрепления нашей с вами надежды. В их жизни случались тяжелые обстоятельства. И Давиду, и Аврааму пришлось принимать трудные решения в жизни. Дорогие братья и сестры, и мы имеем великое благословение от Господа в том, что на их примере мы знаем, надежды на Господа никогда не бывают напрасны. Надеяться на Бога для нас означает это полностью доверять Библии. Стараться быть послушным Его воле, которую Он открывает нам в ней, и быть абсолютно уверенными, что все будет так, как написано. И да поможет нам в этом всесильный и благостный Господь. Аминь. Давайте будем молиться.